Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это 15-я наша с вами встреча. Это программа «По страницам Библии». Интересно, уже 15-я или еще 15-я? Но это кому как. Но давайте помнить о том, что мы читаем и изучаем Библию всю жизнь на этой земле, ну а потом уже в небесах, когда будем перед Господом, мы узнаем все как есть, мы будем знать так же, как Бог знает нас. Ну, по крайней мере, об этом пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 13 глава. И у нас нет никаких оснований ему не доверять, и есть все основания ему доверять, потому что Библия, как мы с вами говорили, это священное писание, Божие слово, полностью безошибочное, богодухновенное, авторитетное во всех вопросах, которые в нем затрагиваются, в том числе и в вопросах сотворения мира. При этом в прошлый раз мы говорили о том, что Библия рассказывает о сотворении мира не как научная книга, а как источник, который доносит до нас самую суть событий. То, что происходило, а уж как это происходило конкретно, Библия не всегда нам говорит. В этом как раз ученые нам могут помочь. Наука дает ответы именно на эти вопросы, на вопросы о механизмах творения. Ну а сегодня мы с вами открываем первую главу книги «Бытие» и обращаемся к 26 стиху. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Три раза мы читаем в этой главе еврейское слово «бара», которое переводится как «сотворил». Именно это слово означает творение из ничего, «экс нихило». Первый раз оно употребляется в первом стихе. Вначале «сотворил Бог небо и землю». Второй раз в 21 стихе «и сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, пресмыкающихся». И в третий раз, в 26 стихе, «сотворим человека». И в 27 стихе «и сотворил Бог человека». Вот это и есть творение из ничего. Другое слово, которое употребляется в этом фрагменте, это слово «создал» и «создал Бог». И ученые, библеисты по-разному понимают это слово. Я склонен предполагать, что слово «создал» не подразумевает сотворение «экс нихило». Это скорее оформление, это придание формы тому, что во втором стихе было бесформенным или безвидным и пустым. Вот в 26 стихе это именно творение. Творение «экс нихило», творение по слову. Кто-то скажет: «Но как же что-то может получиться из ничего?» Я не знаю. Это вещь, которую приходится принимать на веру. С другой стороны, материалисты говорят, что материя вечна. И спрашиваешь их: «Ну как же она вечна? Как вы понимаете вечность?» Они отвечают то же самое: «Я не знаю. Это приходится принимать на веру». Когда вам говорят о том, что материалистическое сознание столь рационалистично, что не нуждается в вере, не верьте этому. Там тоже есть немало моментов, немало утверждений, которые нужно либо принимать, либо не принимать. Но у нас с вами есть Божие Слово, у нас с вами есть Его книга, есть то, что Он открыл нам. Хотел бы поделиться с вами несколькими наблюдениями по вот этим стихам. И первое из них, использую, может быть, немножко трудное слово, методологическое. Это наблюдение отвечает на вопрос о том, как записано Священное Писание, как устроено Божье Слово. Очень часто в начале изложения какой-то темы в Библии, в Священном Писании, идет короткая строка, как будто заголовок. Знаете, как в начале новостей идут заголовки новостей? Или на экране телевизора идет бегущая строка? Или в начале сообщений в социальных сетях могут быть заголовки, темы этих сообщений? А потом уже мы видим развитие этой темы, более подробное изложение. Несколько примеров. Второзаконие – это развитие тех законов, которые изложены в книге Левит. Второзаконие – это не повторение пройденного, а именно развитие того, что уже было сказано. Три синоптические Евангелия – Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки – развивают одну и ту же историю. Историю жизни, служения, смерти и воскресения Иисуса Христа. А четвертое Евангелие, Евангелие от Иоанна, как бы дополняет эту историю и дает нам еще один взгляд на нее. Второе послание Петра и послание Иуды во многом дополняют друг друга. Так устроил Бог. Вторая глава книги «Бытие» развивает и дополняет основную мысль, изложенную в конце первой главы книги «Бытие». В первой главе мы читаем о сотворении человека. Записано это всего в 5 стихах. Затем вся вторая глава посвящена подробному рассказу об этом важнейшем событии. Почему это важно? Обратите внимание на то, что ни один эпизод творения не расшифрован, не расписан в Библии так подробно, как сотворение человека, сотворение мужчины и женщины. В принципе, каждому фрагменту или каждому дню творения, о которых написано в Библии, можно посвятить целую главу, даже не одну. Обратите внимание, что в 6-й день творения был сотворен не только человек, но и животный мир. Так вот, появлению животного мира не посвящается отдельная глава Писания. А о человеке написано весьма подробно. Значит, если говорить о каждом эпизоде творения, у нас получится не 6 глав, а 12, а может быть и больше. Так почему же Бог подробно рассказывает только о сотворении человека? Скажу вам одну вещь, которую потом буду развивать. Дело в том, что мы с вами для Бога неизмеримо важнее амебы. Да, это звучит очень просто, это звучит вроде бы даже избито. Только мы зачастую об этом забываем. Маленький пример. Встречали когда-нибудь людей, которые о кошках и собачках заботятся больше, чем о других людях? Я вот про это. Мы с вами для Бога существенно важнее любого животного. В чем это выражается? Человеку дана власть над землей. Мы сотворены по образу и по подобию Божию для того, чтобы владычествовать над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. В чем же выражается эта власть? Тут перед нами одно из самых великих, самых ярких, самых графических, самых важных изречений Библии. Дело в том, что по сути своей, по образу своему, даже по природе своей, человек похож на Бога. Да, эта Божья природа в нас осквернена грехом, но никуда она не делась. Она как была, так и остается. в чем же этот образ Божий в человеке? Но прежде всего в троичности человеческой природы. Кто-то скажет, ну да-да, я понимаю, это все ясно, это давно известно, дух, душа и тело, троичность человеческой природы. Так-то оно так. Об этом, между прочим, говорит апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава. Но ведь важно не только это. Человек троичен еще и вот в каком плане. Во-первых, это личность. Каждый человек – личность. Каждый человек уникален. Каждый человек не похож на всех остальных. Бог дал человеку личность. Одно из самых страшных последствий греха – это разрушение личности. Когда человек теряет сначала связь с Богом, а потом и свое собственное «я». Он становится лишь частью некой безвидной, бесформенной массы. Человек приходит к тому состоянию, когда его внутренность оказывается безвидна и пуста. Но Бог создал нас личностью, и только в Боге успокаивается сердце мое, только в Боге успокаивается душа моя, и только в Боге мы по-настоящему эту личность можем обрести. Часто говорят «будь собой». Знаете, друзья, быть собой без Бога – это страшно. Задумайтесь о тех уголках своего сознания, в которые вы не только других не хотите пускать, но и сами предпочитаете не заглядывать. Представляете себе, что было бы, если бы все это вышло наружу? Итак, первая часть троичной человеческой природы заключается в том, что мы личность. Каждый из нас уникален, каждый из нас не похож на других. Поэтому, кстати, так опасно пытаться других переделывать, считая себя стандартом качества. Будь таким, как я, тогда все будет хорошо. Нет-нет-нет, все будет плохо, потому что, пытаясь переделывать другого человека, мы калечим его. Менять, переделывать нас может только тот, кто сделал нас изначально, сам Бог. Мы личность, мы сотворены таким образом. Во-вторых, это вторая часть троичной человеческой природы. Мы имеем сознание. Мы осознаем себя. Вам когда-то случалось терять сознание? Знаете, что страшно? В этот момент теряешь контроль над происходящим. Тебя куда-то несут. Тебя укладывают на кровать. Тебя приводят в чувство. Ты уже тут как бы ни при чем. Человеческое сознание, возможность осознавать самого себя. Вот важнейшая часть образа Божьего, который мы имеем в себе. Кстати, именно здесь одна из проблем алкоголизма. Нарушается личность, нарушается человеческое сознание. Сегодня принято говорить, политкорректно говорить, что это состояние измененного сознания. Нет-нет-нет, это не измененное, это исковерканное сознание. Иначе мы придем к тому, что комната, в которой хаос и беспорядок, это не беспорядочная, а просто измененная атмосфера, обстановка. Человеческое сознание – чрезвычайно важная часть нашей природы, которая свойственна и Богу. Бог – личность, Бог имеет сознание, Бог осознает все происходящее лучше, чем кто-либо другой. И, наконец, третья часть Божьей природы, Божьего образа в человеке. Человек имеет свободу делать нравственный выбор. Изначально Бог говорил об этом человеку, и мы будем об этом с вами рассуждать, когда дойдем до второй главы книги «Бытие». Но человек имеет право, возможность делать определенный выбор. И от этого выбора бывают определенные последствия. Да, эта свобода выбора также осквернена грехом. Да, по умолчанию мы выбираем не в ту сторону, но все же выбираем. И даже сейчас, даже в том состоянии, в котором мы живем сейчас, эта свобода у нас остается. Именно поэтому у нас есть и возможность покаяться. Именно поэтому у нас есть возможность прийти к Богу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кстати, приведу вам компьютерную аналогию, которая, возможно, кому-то поможет. Знаете, на компьютере, когда вы открываете, допустим, какое-то окно приложения, на тех компьютерах, на которых еще есть клавиатура, их все меньше и меньше, но они остаются, обычно существует некая кнопка или некая опция, которая выбрана по умолчанию. Вы нажимаете клавишу Enter, и что-то происходит. Например, срабатывает кнопка «ОК». Вот все другие кнопки нужно сначала выбрать мышкой, если мы хотим активировать именно их. Но всегда есть какая-то настройка, какая-то кнопка, какая-то опция, которая выбирается просто по умолчанию. Такая опция по умолчанию есть и у каждого из нас, когда мы, например, идем в магазин. Мы знаем, какие продукты по умолчанию нужны нашей семье. Мы привыкли к этому, мы эти продукты прежде всего покупаем. Вот если, допустим, праздник приближается, если будут гости, если будет много гостей, ну, тогда опции по умолчанию уже не работают. Не так ли? Вы идете и покупаете не в тех количествах, может быть, не совсем те продукты, которые купили бы в обычное время. Так вот, до грехопадения в нашей природе, которую дал нам Бог, опцией по умолчанию была праведность. При прочих равных выделенная кнопка, подчеркнутая кнопка, это кнопка «Поступать праведно». После грехопадения этой опции по умолчанию пока не происходит что-то еще, пока не происходит возрождение. Но после грехопадения этой опции по умолчанию оказывается грех. Сохранить – да или нет? Да – одна опция. Нет, другая опция. Вот грехопадение и привело к разрушению всех этих трех составляющих Божьей природы в человеке и нашей личности, и нашего самосознания, и нашего нравственного выбора. И изменилось все это таким образом, что опция по умолчанию стала опцией греховной. Повернуть этот процесс, изменить все это к прежним значениям, если хотите, может только одно действие – жертвенная смерть и воскресение Иисуса Христа. Об этом мы будем говорить в следующих программах. А пока вернемся к книге «Бытие», 1 глава, 28 стих. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Первое благословение. В чем же оно заключается? Во-первых, в плодовитости и возможности умножаться. Бог говорит им: плодитесь и умножайтесь. Когда речь заходит о половой близости, об интимной близости, возникают два крайних подхода. Раньше это была запретная тема. Об этом никто и никак не говорил. Если кто-то заговаривал, окружающие краснели. Но есть и другой подход. И вот этот подход более распространен сегодня. О половой близости говорят, но говорят без Бога, вне контекста Божьего благословения. И получается пошло. Скажу очень просто. Когда речь заходит о половой близости вне Божьего благословения, об интимности между людьми без близких интимных отношений с Творцом, неизбежно получается пошло. Иначе и быть не может. Потому что плодитесь и размножайтесь – это благословение, которое дано людям, которое дано нам с вами в контексте законного брака, и оно дано Богом. Вот как только мы выносим Бога за скобки. Говорить нам уже не о чем. Получается физиология, которая здесь ни при чем. Получается смешение понятий, и наша греховная природа начинает преобладать. А между тем целая книга Священного Писания «Песнь песней» целиком посвящена отношениям между мужем и женой. А четвертая глава этой книги целиком посвящена интимной близости. И получается здорово. И получается классно. И получается совсем не пошло. Вот так же и в браке. Интимная близость тоже часть Божьего благословения, а не банальность и уж тем более не пошлость. Будем обязательно говорить с вами об этом, когда пойдем дальше, когда будем изучать дальше Священное Писание. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Еще одна часть благословения – наполнять землю. Еврейское слово, которое используется здесь, чаще всего переводится именно как «наполняйте», но его можно перевести и иначе – «восполняйте» или «наполняйте вновь». Плодитесь и размножайтесь, и вновь наполняйте землю. Я не буду говорить об этом как о незыблемой истине, скажу об этом лишь как о моем мнении, которого я придерживаюсь. Дело в том, что, как мы с вами уже говорили, в первом стихе книги Бытия говорится о некоем творении, а между первым и вторым стихами – катастрофа, после которой земля оказалась безвидна и пуста. Дальше, на протяжении всей главы, Бог восстанавливает этот мир, создавая его заново. Он заполняет пустоту, и он приводит бесформенность в некие формы. И вот он говорит людям: плодитесь и размножайтесь, и снова наполняйте землю. Наполняйте ее, потому что я вам даю ее. И еще одна часть этого благословения: и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. Что же это за владычествование? Иногда говорят о том, что Бог поставил человека садовником на этой земле, и, пожалуй, определенный смысл это имеет. Это непосредственная работа на земле, это возделывание сада, и здесь все понятно. Но слово «владычествовать» на самом деле глубже. Я вижу в этом фрагменте библейское основание для научных исследований. Бог создал эту землю, Бог поселил человека на этой земле, Бог дал человеку возможность познавать, возможность изучать, и он дал человеку объект для изучения. И давайте в связи с этим вспомним еще одно место Священного Писания. Это притчи, 25 глава, 2 стих. «Слава Божия – облекать тайною дело, а слава царей – исследовать дело». Русский перевод здесь, может быть, немножко архаичен по своим формулировкам. Бог говорит о том, что творение есть проявление его славы. Но дальше слава царей, слава человека – это исследовать творение, исследовать Божьи тайны. Бог поселил нас на этой земле, чтобы мы жили на ней, чтобы мы обладали ей, чтобы мы управляли ей, чтобы мы исследовали ее. Да, действительно, в истории были моменты, когда христианская церковь противостояла науке, и наука противостояла христианской церкви, или наука противостояла вере. Но все-таки таких моментов было меньшинство. По большей части между наукой и верой серьезных противоречий не существует. Важно лишь, чтобы вера не отрицала науку, а наука не выносила Бога за скобки. Вот так он устроил, так он решил. И возвращаясь к книге Бытие, 29 стих 1 главы, «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Да-да, друзья мои, люди до потопа были вегетарианцами. И это было нормально, это не означает, что и сегодня люди должны оставаться вегетарианцами. Здесь есть определенная свобода, об этом мы обязательно будем говорить. 31 стих. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. А на седьмой день Бог почил от всех дел своих, которые делал». И перед этим написано, это второй стих второй главы, что Он совершил все за шесть дней. Отдых Божий. Это не то, что Бог сказал, ой, как я устал, сил больше нет, у меня тут 60 часов работы в день было, дайте-ка я отдохну. Нет-нет-нет, ничего подобного. Бог успел сделать все. И поэтому Он отдыхает. Наша проблема зачастую заключается в том, что мы стремимся успеть все, и работа постоянно недоделана. У меня, по крайней мере, бывает так, думаю, что и у вас тоже. Но Бог успел сделать все. И Иисус успел сделать все для нашего искупления. И вот отдых, смысл отдыха как раз и состоит в том, чтобы, уповая на Бога, отдать все в Его руки и сказать: «Боже, с Тобой все самое главное, все то, что действительно достойно совершения, уже совершено». Но об этом мы будем говорить на нашей следующей встрече. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.